Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Женщина, которая поет, превратилась в женщину, которая говорит. Интервью Аллы Пугачевой Екатерины Гордеевой стало событием, мегасобытием общественной и политической жизни как в России, так и в эмиграции. Интервью собирает рекордные просмотры. Как говорится, 25 миллионов and counting. Может быть и 30, может быть и больше зайдет. В чем причины такой феноменальной популярности певицы? Причем я хочу зайти на это с археологической точки зрения. Поговорить не об этом интервью, а вообще о феномене Аллы Пугачевой в российской жизни, в советской жизни. О том, как она связала советские и постсоветские эпохи. И каковы ее отношения с нынешней властью. Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Интервью Аллы Пугачевой собирает рекордные просмотры и становится событием не только культурным, но и политическим. Уже полвека Примадонна остается символом страны. Ее голос и песни объединяют советскую и постсоветскую эпохи. Пугачева – редкий случай артиста, который формировал настроение времени от 80-х до бурь 90-х годов. Для миллионов она часть личной истории, саундтрек целой жизни. Сегодня ее имя звучит уже в ином контексте. Примадонна не только певица, но и фигура общественного значения. Человек, позволивший себе дистанцию от власти и открытые высказывания. Именно эта независимость и делает ее в глазах многих настоящей национальной иконой. Но феномен Пугачевой не только в голосе или харизме, а в ее умении оставаться своей для всех. Для одних она символ ушедшей эпохи, когда сцена была еще честной. Для других – пример того, как можно быть знаменитой и при этом живой, не превращаясь в памятник самой себе. И когда сегодня ее имя вновь звучит громко, это не просто ностальгия. Это напоминание о том, что настоящая популярность строится не на лояльности, а на доверии. Алла Пугачева остается редким примером артиста, которого любят не за должность и не за позицию, а за песни. Ее путь – это история страны, рассказанная голосом женщины, которая всегда позволяла себе быть собой. Она прошла через восхищение и критику, триумф и изгнание, но сохранила главное – способность вызывать эмоции. Возможно, именно поэтому Алла Борисовна остается единственной, кого в России по-прежнему называют просто «Примадонна».
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, приветствую.
Привет, Сергей.
Примадонна. Непременно с отчеством Алла Борисовна. Никто, мне кажется, больше не удостаивается такого, так сказать, отчества. Почему? В какой момент Пугачева стала такой безоговорочной царицей? Не только вообще российской эстрады, но и вообще как бы... Левады, опросы Левады показывают, что она как бы номер один русская женщина на протяжении многих лет. Вот как сложился этот культ Пугачевой?
Да, ну и русская женщина, и советская женщина. В общем, все это произошло в мгновение ока в 1975 году благодаря Международному фестивалю эстрадной песни.
50 лет. То
есть, эй. Да, да, именно так. Полтинничок. Значит, для того, чтобы понять, чем Алла Борисовна так удачно и крепко купила и подсадила на себя советский и русский народ, надо, в общем-то, естественно, рассмотреть ее на фоне того, что из себя представляла советская поп-музыка. У нас это тогда называлась «Эстрадная песня». 60-х, 70-х годов. Тут, в общем-то, ситуация была очень простая. С одной стороны, было много прекрасных композиторов. То есть все эти Пахмутова, Тухманов, Фраткин и прочее, Зацепин. Это были по-настоящему талантливые композиторы, абсолютно не чета нынешним бездарям попсовым. Во-вторых, были прекрасные вокалисты, то есть с оперными голосами, с опереточными голосами, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон с коммунистическим партийным голосом. Все они были очень профессиональны и, в общем-то, по-своему в техническом отношении очень хороши, опять же, не считая сегодняшней плеяди. Значит, но при этом у этих песен, а особенно у этих артистов, у них совершенно фатальным образом отсутствовало одно качество. Они были вопиюще несовременны. То есть я сам 55-го года рождения, я прекрасно помню, как они все выглядели. Они пели хорошие песни, иногда даже довольно модные песни, скажем, в стиле твиста, да? Мусалим Магомаев «Лучший город Земли». Но да, при этом да. выглядели они абсолютно казенным образом. Даже если пели какие-то шуточные песенки, типа «Жил да был черный кот за углом». Да? То есть тексты песен даже могли быть достаточно игривыми, но внешность вокалистов, их манера поведения, их позы, вот все это отдавало стопроцентной казенщиной. А что было не казенщиной? А было вот то, что происходило в это же самое время, в 60-е и 70-е годы на загнивающем Западе. Советские люди об этом узнавали или из газетных фельетонов, или, значит, из вражьих голосов, или еще, в общем, каким-то таким довольно хитрым образом. Вот. Где, значит, им рассказывали об этих анекдотических прическах, как у Битлз. Вот. Или, скажем, о том, что западные певцы не поют, а воют, кричат, хрипят и так далее. Вот. И что музыка, естественно, у них обезьянья. Вот, и прочее, и прочее. И на все это существовал огромный спрос, особенно у молодежи. И этот спрос советскими артистами никак не удовлетворялся, поскольку они стояли вот как памятник Ленину у микрофона. Вот, и было это все очень скучно, категорически несовременно. Вот, и, ну, не отвечало каким-то примадненным чаяниям советского народа. Ну, естественно, за исключением, там, скажем, старых большевиков и прочих пенсионеров. Так вот, великая заслуга и великий трюк Аллы Пугачевой, вот почему я даже не думаю, что это было каким-то осознанным трюком, просто она была женщина такая, вот, стало то, что она этот самый запрос удовлетворила. И как раз вот
запрос на человечность, на неформальность, на некую свободу образа и поведения?
Я бы сказал, что в первую очередь запрос на сексуальность. Угу. Запрос на то, чтобы быть секси, на то, чтобы быть какой-то раскрепощенной. Собственно, то, какими уже в то время были все западные артисты, вот, и за что их, значит, скандально проклинали в Советском Союзе официозно, значит, все эти органы. Вот, вот именно запрос на это все. Ну, скажем, известно, что председатель Гостелерадио Лапин, когда увидел Пугачёву впервые на том же фестивале «Золотой Орфей»,
да.
вот, он отдал приказ не показывать Пугачёву крупным планом, поскольку, как он выразился, она же с микрофоном будто минет делает. Вот, показывать ее только общим планом. Точно такая же история за ровно 20 лет до этого, в 56-м году, произошла с Элвисом Пресли, которого на американском телевидении тоже запрещали показывать ниже пояса, поскольку он
совершал эти телодвижения.
Бедрами и ягодицами всякие такие неприличные.
То есть это как бы сексуальная революция, которая неожиданно пришла на советский экран, и, так сказать, действительно, и плюс это такой очень дерзкий женский голос неожиданно заявляет о, как бы, о месте, о роли, о праве женщины. Да, она, мне кажется, и запела о таких вещах, о которых не принято было говорить, да, в такой формальной советской эстраде, о брошенной, о, там, о разлуке, о брошенной женщине и так далее.
Да, да, в общем-то, все эти песни там так же, как все и так далее. В общем, это было совершенно, совершенно нетрадиционно. Более того, даже важнее того, что она пела, ничего такого особо смелого она не пела. Хотя, разумеется, у нее были хиты, которые при желании можно было квалифицировать как смелые и такие дерзкие антисоветские, там типа «Эй, вы там наверху!» вот, или «Все могут короли» и так далее. Но еще важнее то, что Пугачеву, в отличие, ну, практически от всех маломальски известных советских артистов эстрады, она не пела, у нее в репертуаре нет ни одной песни про коммунистическую партию, про комсомол, про что-то такое народно-патриотическое и так далее. Слова, точнее, Советский Союз, по-моему, ни в одной ее песне вообще не звучат. Угу. И это тоже было очень и очень смело и необычно. То есть в этом смысле Пугачева как бы сохранила себя таким аполитичным и антиидеологизированным девственником.
А были ли какие-то точки напряжения в ее отношении с властью? Вот ты говоришь, Лапин показался, сказал не показывать. Насколько правдива существует легенда, что ее Абба приглашала в мюзикл через 10 лет, по-моему, в 85-м году, и вот она не поехала, что ее бы не выпустили в тот момент?
Нет, ну, Алла Пугачева была выездной, в ту же Швецию она ездила, и как раз в Швеции Абба сделала ей предложение сыграть жену советского шахматиста в их мюзикле «Шахматы». Но тут Алла Борисовна, к сожалению, в общем-то, дала слабину. Вот. Ей очень хотелось этого. Это просто означало бы просто такой «quantum jump», как там это по-русски?
«Quantum leap», да.
«Скачок», да.
«Квантовый скачок», да.
В ее карьере. Вот. Но дело в том, что... Хотя группу «Абба», в общем-то, в Советском Союзе привечали, и «Мелодия» даже выпустила их пластинки и так далее. Фильм «Абба», правда, по-моему, не показывали, но в целом, как бы, такая прилизанная поп-группа «Абба» на фоне там всяких американских и британских рокеров, панков и так далее смотрелась очень цивилизованно. Вот, но мюзикл «Шахматы» считался антисоветским, поскольку он был, естественно, построен на истории Виктора Корчнова, который стал дефектором, беженцем, то есть. Вот. И, конечно же, участвовать в антисоветском мюзикле Алле Пугачевой было строго не рекомендовано. К сожалению, она, в общем-то, пошла на эти жертвы и отказалась.
А вот говоря о международной составляющей, ее феномен имел какое-то международное звучание, но помимо соцлагеря, ведь у нее были, как я вспоминаю, гастроли в Нью-Йорке, она вроде даже в Карнеги-Холле выступала. Насколько вообще вот это ее артистизм, ее талант, ее голос, они были международно конвертируемые? Ну или шире вообще из советской эстрады? Что-либо могло конвертироваться на Западе?
Нет, к сожалению, не было возможности у Аллы с западными менеджерами, западными фирмами грамзаписи как-то всерьез поработать. Если бы она была на 15-20 лет моложе, то, в общем-то, думаю, что у нее вполне могла бы состояться, если не мировая, то, по крайней мере, европейская карьера. Но нет, она не успела, к сожалению. То есть какие-то ее первые крупные выступления на Западе состоялись уже в конце 80-х годов, скажем, выступала она с известнейшим немцем Удо Линденбергом. Да. Вот опять скандинавские какие-то у нее были ангажементы. Но Алла уже была не первой молодости в это время, вот. И, в общем-то, ничего из этого, к сожалению, не вышло. Хотя потенциал стать звездой европейского, по крайней мере, да, масштаба у него был. Вот. Но ты спросил о том, как к ней относились власти. Власти к ней относились, ну, примерно так же, как к Владимиру Высоцкому. То есть они ее любили. Они ее приглашали и так далее, но при этом, значит, они ее блюли. И когда считалось, что она что-то там себе не то позволяет, в общем-то, тут же включались какие-то режимы по ее как бы такому приструнению. Вот. Тут же возникали скандалы, тут же возникали какие-то, значит, фельетонного типа публикации в прессе по поводу того, как она себя ведет. По
этот
того,
скандал в Прибалтийске, который был раздут, ее сняли с гастролей, с выступлений.
Да, это были какие-то напоминания Алле Пугачевой, которая, ну, все-таки она не была на хорошем счету у властей. И в первую очередь, я думаю, из-за того, что она категорически вот отказывалась петь всякие комсомольские коммунистические песни. Потому что все остальные их пели, там, скажем, ее главная конкурентка София Ротару тоже была не особо политизированной певицей. Тем не менее, песня Тухманова «Я, ты, он, она, вместе целая страна». У Пугачёвой ничего такого патриотического, там, ура, коммунистического в помине просто не было. Вот, поэтому, с одной стороны, да, ее любили. И я так понимаю, что даже с семьей Брежнева, в общем-то, как бы она была знакома. Вот. Но при этом она считалась идеологически таким сомнительным персонажем.
Вот я сейчас думаю, что, может быть, в этом была очень большая часть ее апила, что вот этот бунт Пугачевой, пугачевский бунт, что она такой была достаточно неудобный, некомфортный бунтарский персонаж. И власть понимала, что она ничего, наверное, не может сделать ни с этой популярностью, ни с поведением Пугачевой на эстраде.
Да, именно так. В общем-то, люди ее воспринимали как женщину не только поющую, но и имеющую свою точку зрения. И, конечно же, вот этот ее такой аполитичный, но тем не менее, может быть, такой даже бабский нонконформизм, вот он, конечно, привлекал к ней внимание, особенно, я думаю, женщин.
А вот такое интересно тоже, я думаю, к вопросу о как бы раскрытии женской теме, с одной стороны, тему сексуальности, с другой стороны, вообще голос женщины и место женщины. Ее личная жизнь становится тоже предметом общественно-политической дискуссии. Я даже не могу думать о том, кто как бы сопоставим, чтобы вся страна обсуждала чьи-то браки, чьи-то разводы, детей и так далее. То есть она как бы свою личную жизнь, подобно западным артистам, выносит в публичное поле и таким образом как бы вскрывает вот это вот замшелое советское пространство?
Ну, я думаю, что это, конечно, не было с ее стороны каким-то продуманным трюком. Тут просто сошлись два вектора. Первый – это то, что Пугачева действительно была фантастически популярна. Бесспорно, самая популярная эстрадная звезда Советского Союза, чем более популярные, чем, скажем, Кобзон, Лещенко и Ротару вместе взятые. Вот, поэтому, естественно, ее фигура всех интересовала. И второй вектор – это то, что Алла, в общем-то, жила достаточно такой веселой жизнью. Вот, то есть она не пряталась, она не скрывалась, вот, она меняла мужей, она меняла бойфрендов, причем и мужья, и бойфренды у нее, в общем-то, тоже были люди такие достаточно заметные.
Нет, и последнее, извините, то, что моложе ее, это же опрокидывает патриархальные стереотипы. То, что, так сказать, здесь как бы видно, что женщина играет первую скрипку, женщина играет ведущую роль и выбирает себе молодых мужей. Это настолько против, так скажем, вот этого вот российского патриархального канона.
Да. В общем-то, в принципе, Алла Пугачева вполне могла бы стать и в России, и в Советском Союзе иконой феминизма. Вот. Она, правда, никогда сформулированно, артикулированно на эти темы не высказывалась. Тем не менее, по факту это именно так.
Да, действительно, такая протофеминизм Аллы Пугачевой. Не знаю, как она сама отнеслась бы к этому. На этой точке зафиксируем наш разговор и вернемся буквально через мгновение.
«Преступление и война».
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Мы возвращаемся к нашему разговору о феномене Аллы Пугачевой с Артемием Троицким. Артемий, а вот я сейчас думаю еще одна составляющая, которой она, так сказать, зацепляла разные слои населения советского. Это такой какой-то, вот, я бы сказал, юрмальский след. Ее сотрудничество с Раймондом Паулсом, и вот это вот затем уже все это вылилось в новую волну, и такая вот эта вот латышско-балтийско-европейская тема, то, что через Пугачеву зашел вот этот вот балтийский ветер в Россию. Вот это было?
Раз уж ты упомянул Раймонда Паулса, то я еще хотел бы вкратце сказать, что, конечно же, популярность Аллы Пугачевой не только в том, что она была таким экстраординарным персонажем, сломавшим целый набор табу в советской эстраде, да и вообще в советской публичной жизни. Она, в общем, к тому же еще и хорошая певица, и более того, у нее хороший вкус, и она сотрудничала с хорошими композиторами. То есть, начиная с Александра Зацепина, и потом, естественно, Раймонд Паулс, и потом, значит, Игорь Николаев ранний. В общем-то, у нее, конечно, были очень неплохие творческие партнеры, да, она и сама, о чем, кстати, очень редко почему-то упоминают, и Пугачева сама об этом не говорит, это странно. В общем-то, она тоже хороший композитор, то есть, скажем, «Королева» или «Три счастливых дня», или «Я тебя поцеловала». Угу. Это все песни ее собственного сочинения. И они совсем неплохи, я бы сказал, уж не хуже, чем у Зацепина, это точно. Значит, по поводу европейской, балтийской, юрмальской линии, ну, я бы не сказал, конечно, что это имело какое-то большое значение, но что... То тогда в Советском Союзе все-таки была Прибалтика, но это наши ребята, вот это наши пляжи, это наши санатории. Угу. То есть я бы не сказал, что от Пугачевой веяло каким-то Западом, чем-то таким европейским и так далее. На мой взгляд, в общем-то, это не особо ощущалось. Хотя, конечно, с другой стороны, там, скажем, можно сказать, что если у Кобзона были, скажем, сердцевина его репертуара были песни коммунистические, у Людмилы Зыкиной это были песни всякие народно-патриотические, значит, да-да-да, то у Пугачевой как бы не было ни того, ни другого. У нее, в общем-то, у нее песни были лирические, личностные. Вот.
А в этом смысле... частные, да. Вот мне кажется, она... А может, ее можно как-то соединить с такой... Вот ее опил к частной жизни, в том числе и с такой лирической, ресторанной, кабацкой песней, шансонной. То есть к таким фольклорным корням.
Ну, я бы сказал, что, что кабацкая... не струя, но такая тонкая струйка у нее появилась где-то позже, уже в 90-е годы, я имею в виду мадам Простунов,
да,
настоящего полковника и так далее. Вот. Но если говорить, опять же, о главном ее периоде, а именно о советском периоде ее творчества, то тут я думаю, что если говорить о каком-то сходстве, о каком-то дуновении с... западной стороны, то это вот как раз то, что она пела песни очень личные. Вот. И это, конечно, гораздо ближе к западной манере, особенно, скажем, к французскому шансону, да и, в общем-то, и англо-американской, бродвейской песне тоже, где речь всегда идет там о разбитой любви, где речь идет о сексе, где речь идет там о каких-то оправдавшихся или напротив, не сбывшихся ожиданиях и так далее. В общем-то, вот эти откровенные песни о своих переживаниях, тем более женских переживаниях, это, конечно, да, в этом смысле Пугачёва, конечно, была агентом влияния Запада.
Я думаю, да, что вот это один из тех феноменов поздних в Советском Союзе, которые взломали эту страну, привели Горбачева, привели перестройку и в результате сломали Советский Союз. Такие разные вещи, как, я не знаю, «Жигули», автомобиль «Жигули», песни Аллы Пугачевой. Массовое жилищное строительство, да, вот эти вот. Ведь не случайно, да, вспомню, что она, ее дебют, это же не только «Золотой Орфей», да, 75-й год, это «Ирония судьбы», когда неожиданно ей поручают, вообще молодой, только что взошедшей певице, поручают исполнение в этом, может быть, самом таком интимном фильме вот этого советского мира, советского социума, что это озвучено голосом Пугачевой. Вот. Так что мне кажется, что вот эта революция Пугачевой, эстрадная революция, она подготовила и гораздо более широкую социальную революцию.
Ну, в каком-то смысле, да. И хорошо, что ты вспомнил об «Иронии судьбы», потому что тут еще как бы есть одно такое небольшое, но важное измерение. Это бардовская песня, вот эта интеллигентская песня, которая всегда как бы была с элементом фрондерства. То есть это и Галич, это и Высоцкий. Но в фильме Рязанова, естественно, таких вот стрёмных, что называется, авторов не было. Но, тем не менее, вот эти интонации этой интеллигентской бардовской песни, шестидесятнической, да, они, несомненно, тоже...
А был у неё опилок? Да, а был ли у неё какой опил и призыв именно к интеллигенции? Вот я думаю, какие социальные слои задевала Пугачёва? Она же вроде пела, пыталась там и на сонет Шекспира, и на Цветаеву, да, пока ей Ахмадулина не сказала, не пой Цветаеву, пой меня. Она к каким слоям апеллировала? Или она была универсальная, она совершенно через все ступени социальной пирамиды шла?
Ну, я думаю, что Алла сама по себе, в общем-то, я ее неплохо знаю и дружу, мы с ней уже не 50, но 45 лет. Вот. Она женщина интеллигентная. Она женщина интеллигентная, начитанная, что называется, из хорошей семьи. Вот. Поэтому, конечно же, ее собственный бэкграунд, да, это интеллигентский бэкграунд. Вот. Это не... значит, пролетарское происхождение со всеми, значит, вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, что, конечно же, помимо вот этого интеллигентского начала, у нее было и универсальное начало. Вот, потому что, в конце концов, бардовская песня – это, ну, это песня интеллигенции. Но эстрадная песня, массовая песня, вся эта телевизионная песня, она уже апеллирует абсолютно ко всем. Вот. И в этом смысле, конечно же, Алла Пугачёва была по-настоящему всесоюзной и всенародной артисткой. Вот. И именно поэтому, кстати говоря, большую ошибку сделал аппарат президента в свое время, когда ее любимого мужа Максима Галкина объявил иностранным агентом. Потому что, в общем-то, в отличие от всех остальных иностранных агентов, в том числе, я думаю, и нас с тобой, и Максим Галкин, уж тем более его великая супруга, они любимы самыми широкими народными массами. И думаю, что любимы в большей степени, чем нынешняя советская власть. Тьфу, не советская, а российская, да, конечно, власть. Да. Так что в этом смысле, конечно, Пугачёва... Ну, Пугачёва – это вообще это, символ Советского Союза номер один. А Советский Союз – это фетиш нынешней путинской пропаганды. Вот, поэтому замахиваться... на самого известного человека из Советского Союза, Кого еще можно рядом с ней поставить по популярности?
Ну да, Гагарин.
Все ушли, и Гагарин, и Высоцкий, и Цой, их, их больше нет. Кто остался из, из, ну, таких, да, из великих символов, из фетишей СССР? Алла Борисовна Пугачева. Точка.
А вот это, кстати, никакого. Очень интересный последний вопрос, который я хотел обсудить. Она в этом отношении символ советского? Она голос из советского мира? Мостик в ту эпоху?
Я думаю, для разных людей по-разному. Думаю, что, ну, во-первых, для нынешней молодежи она, конечно, далеко не такой масштабный персонаж, как для людей нашего поколения, или тем более поколения, там, скажем, уже 80-летних и так далее. Для них она в первую очередь, естественно, советская артистка, несомненно. Для тех, кто познакомился с ее творчеством в 90-е годы, не самое плодотворное, не знаю, насколько она популярна среди нынешних, скажем так, 40-летних. Мне трудно сказать. Вот. Для молодежи нынешней, я думаю, она вообще...
Ну, то есть, да, тут такая перевернутая возрастная пирамида, и действительно она, да, в этом отношении, по крайней мере, символ, да, это символ вот этой связи времен, и, конечно, да, то, что власть ее тронула, ее мужа, и, собственно, она сейчас является антигероем всяческих пропагандистских нарративов, это, в общем, власть себе стреляет в ногу.
Да, но обрати внимание, значит, если говорить о... пропагандистских нарративах. Все оскорбительные, обидные, пренебрежительные высказывания о Пугачевой исходили из уст, в общем-то, маргиналов. А никто из главных действующих лиц, я уже не говорю о Путине, но, скажем, даже тот же Песков ни слова не проронил. И это, в общем-то, тоже по-своему довольно красноречиво.
Бояться тронуть. Да, все так. Ну что ж, Артемий, спасибо большое за этот разговор. Артемий Троицкий был с нами в студии по Zoom, обсуждали феномен Аллы Пугачевой. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Аллы Пугачевой. Что сделало ее примадонной? Что сделало ее символом советского мира? Рассуждает историк и журналист Ярослав Шимов.
Я считаю, что Пугачева – это очень многолетний, небывало многолетний для России человек-символ. И по большому счету вот этот общеизвестный анекдот про Пугачеву как про Брежнева, пардон, как мелкого политического деятеля эпохи Аллы Пугачевой, ну, он подтверждается, эпохи меняются, эпоха Брежнева, эпоха Горбачева, Ельцина, теперь Путина, а Пугачева остается вот такой константой российской нормальности, вернее, какой-то тяги к такой обычной обывательской нормальности, где можно слушать песни, которые посвящены любви, каким-то жизненным, житейским ситуациям. Ведь Пугачева никогда не пела о, я не знаю, солнечному миру «да-да-да», ядерному взрыву «нет-нет-нет». Были, по большому счету, гимны частной жизни, гимны просто жизни человека, который вот живет в то время и в том месте, где, собственно, эти песни и поются. Поэтому со всеми плюсами и минусами, я не хочу произносить слово «обывательский», «мещанский», это глупость, конечно, а просто вот такой уровень талантливо исполненной поп-музыки для среднего, нормального, обычного человека. И это всегда ценилось. И она, в то же время, она как бы менялась с каждой эпохой. То есть Пугачёва 90-х, понятно, что это, в общем, дама, которая держала в руках, ну, значительную часть российского шоу-бизнеса. Она не... дама Божий одуванчик, или не хочу называть ее бабушкой, это как-то нехорошо, несмотря на ее возраст. Но, тем не менее, она как бы сохраняла в себе вот этот стиль, этот тон и то, что нравилось аудитории в 70-е и 80-е, оно так плавно перекочевало и в 90-е, и потом уже и в нулевые. Вот это постоянство, это делает ее очень важным символом чего-то, ну, не хочу говорить вечного, но, скажем так, долговременного в российской жизни, а это как раз то, чего российской жизни очень не хватает, потому что жизнь состоит из постоянных потрясений.
Вы в статье проводите параллель между Аллой Борисовной и Карлом Готом.
Ну, параллели как раз именно в вот этой, в том, что он был константой. Он что-то около 40 раз получил приз «Чешский соловей», приз зрительских симпатий. Он уже был весьма пожилым человеком, он умер в 19 году в возрасте 80 лет. Уже новых хитов у него никаких не было. Голос его прекрасный, голос, конечно. Значительной части аудитории это нравилось, причем не только чешской аудитории. Он же был весьма популярен в Германии, где его хорошо знали, он хорошо говорил и пел на немецком. Он был популярен и в России. Последний его большой концерт в Москве был в 2013 году, не так уж и давно, хотя и в другую историческую эпоху. Так что параллели здесь действительно хватает.
Это был Ярослав Шимов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Ян Левченко. Приветствую, Ян.
Да, приветствую, Сергей.
Ну вот мы говорим о Пугачёвой, мы уже вспоминали, что ровно 50 лет ее популярности, 60 лет на эстраде, если брать ее первые выступления, начиная уже с 65-го года, но 75-й год это был поворотный момент в ее карьере, это «Арлекино» в Болгарии на «Золотом Орфее». И вот это, что я хотел обсудить с тобой, это выход «Иронии судьбы». И Михаил Травердиев, неожиданно вот этой молодой, еще не слишком известной певице, поручает исполнять всю музыку, и она становится голосом самого, наверное, иконического фильма постсоветского периода. Фильма, скажу такого, о частной жизни. Фильма о вот этих вот мире квартир, о мире мебели, о мире новогодних празднований, автомобиля «Жигули», который уже прозвучал в нашей программе. И вот я хочу такой вопрос. А не является ли она, ее феномен, ее популярности в том, что она является такой певицей российской буржуазности? Вот этого вот, не побоюсь этого слова, может быть, мещанства, но и в более широком смысле такого нормального буржуазного быта.
Ну, тут ведь как, слово «мещанство», конечно, обросло разнообразными смыслами, которые, в общем, являются для него довольно посторонними. Потому что мещанство – это некое сословие, да, которое в XIX веке было лишено этих негативных коннотаций. И можно сказать, что как раз Пугачёва вместе с фильмом «Ирония судьбы» возвращает мелкой буржуазии, которая к этому моменту уже снова родилась в СССР, ее критическая масса достигла такого уровня, что можно говорить, это важный класс потребителей, который заказывает музыку в буквальном смысле. Она становится, ну, если не символом, и если не голосом этого социального класса, то, во всяком случае, вступает с этим классом в очень важный резонанс. При том, что вот эта вся КСПшная или около КСПшная эстетика, это, конечно, совершенно не пугачёвский гештальт. Она пела о частной жизни с большой сцены, ей писали аранжировки крупные величины эстрадные, да, она исполняла с оркестрами, впоследствии с рок-музыкантами. Там, можно вспомнить Владимира Кузьмина или, там, например, раннего Игоря Николаева, который тоже был, будьте знать, в плане, так сказать, рок-аранжировок. Но самое главное, что она, конечно, эстрадная певица, и вся эта вот КСПшная задушевность, когда люди, так слегка выкатывая вот так вот глаза, друг другу посылают всякие сигналы и говорят так немножко нараспев «Ей-богу!». Вот. Вот этого всего у нее нет совершенно. Но мне кажется, что очень важно, что ей поручили, да, ну, вернее, попросили, никто ей ничего не поручал, она не захотела бы, не сделала бы этого. Кстати, тоже очень важно, да, она всегда делала только то, что хотела, чем завораживала людей, в том числе и начальство. Вот, так она, так сказать, сделала это, потому что это был тоже эксперимент и разрыв шаблона. Вот она только что кривлялась, изображала из себя... значит,
Арлекина,
да, и тут она поет «По улице моей», и тут она поет про, ну, там еще вот, вот эти все композиции, которые прозвучали в «Уровне судьбы», в ее исполнении, я сейчас перечислять не буду, я там стала лезть в голову это стихотворение там, про состав на «Скользком склоне», это не она произносит, там стихотворение звучит, но как бы это не важно, важно то, что она звучит в этом фильме, и это тоже разрыв шаблона, потому что она, конечно, не бардовская эстетика, и это вообще был эксперимент, который ничем не закончился, как может показаться. Хотя мне кажется, он как раз важен как разовое явление, как разовая акция, которая показывает, что она и так может, она и так может. Вот она потом рок начала тоже отжигать. То есть она может по-всякому. Она просто эстрадный профессионал, который может попасть в жилу любому социальному заказу в масштабах страны, ни много ни мало. То есть это не просто какие-то там заказы какие-то групповые. Да? Нет. Это заказ в масштабах страны.
Ну вот интересно, что действительно заказ, это именно он попадает в резонанс с становлением вот этого советского среднего класса, как его назвал покойный Андрей Фадин, 60-е, 70-е, 80-е годы, да, который так хорошо выражен иронией судьбы. И не случайно вот в сюжете до этого коллега наш Ярослав Шимов сравнивает ее с Карлом Готтом тоже. Да, «Пражский соловей» – такой певец нормализации, и дальше уже певец нормальности. То есть, проводник хороших, нормальных, буржуазных ценностей. Вот. И вот действительно, Пугачева тоже, она как бы здесь созвучна, примерно та же самая эпоха. И точно так же год был потом уже реабилитирован, потом уже в постсоциалистической Чехословакии, когда он спел с этим, с Карлом Крылом. Вместе с знаменитым диссидентом.
Ну, тут я могу вспомнить, в свою очередь, там, провести параллель, например, с не менее советским и не менее буржуазным певцом Яком Йола, которого эстонским певцом, которого сначала... Он же был кремлевский соловей, как его называли в Эстонии впоследствии. В 90-е годы он был объектом всевозможных поношений. Я не могу сказать, что травли какой-то. Он прекрасно, в общем-то, жил. Ну, нельзя сказать, что он там как сыр в масле катался, но все у него было хорошо. Но, тем не менее, поношений было много вот в этот период первичного реактивного национализма эстонского, да, и так далее. А потом, в общем-то, все на самом деле поняли, что по прошествии времени на определенной исторической дистанции, что группа «Руя», эстонская легендарная группа 70-х, что Гуннар Грабс, который, так сказать, стал первым металлическим барабанщиком СССР, что Яак Йола, что Тыни Смяги, который тоже стал эстонским эстрадным, значит, мальчиком, прибежавшим, как бы отдуваясь, потому что он такой полненький был, да, в молодости, прибежал на советскую эстраду, начал петь какие-то песни, значит, посвященные Олимпиаде 80, а потом выяснилось уже в постсоветские годы в Эстонии, что он отличный блюзовый вокалист. И что, собственно, он и продолжает делать в свои 70 плюс, да. Вот у Пугачевой та же самая история, и она действительно вписывается в парадигму широкой, не только советской, включая, например, Балтийские республики, но и постсоциалистической вот этой всей генерации, где Гелена Вандрачкова тоже, если вспомнить Чехословакию, не только Карла Готта, где Радмила Караклаич, если уж говорить о женских голосах харизматичных, да, там, югославская сцена и так далее, и так далее. То есть, этого всего много. Вот.
Анна Герман.
Вот. Ну, она, так сказать, все-таки немножко более раннее поколение, более строгая, более киношная в плане, так сказать, того, что она все-таки не такая,
как не эстрада, эстрада, да, в чистом виде, да.
Такая эстрада, которая будет, она скорее ближе там образу Майи Кристалинской, как бы, да, которая ее сложно представить себе в качестве персоны, заигрывающей с роком, да, и тем более с кабацким шансоном в 90-е. Да, то есть это что, в общем, Пугачёва вполне себе делала.
А в Эстонии сегодня могут слушать Пугачёву? Не ну, только, конечно, может быть, в русском районе, как там ластами Таллина, а вообще шире, старшее поколение.
Конечно, могут слушать Пугачёву и слушают ее, и пускают ее по радио и по телевидению. Угу. И Анна Вески, эстонская дива советских времен, открыто, абсолютно наплевав на то, что ее могут неправильно понять, даже после начала широкомасштабного вторжения, да, там кто-то, не разобравшись, может все в одну кучу свалить. Она и после 22-го года на одном из новогодних праздников отзывалась очень комплиментарно, на самом деле, рискуя, так сказать, навлечь на себя критику, потому что Пугачёва, как, ну, я думаю, что не раз уже и в передаче, и за ее пределами вспоминался анекдот о том, что Брежнев – это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой. И вот здесь можно сказать, что, увы, нравится это кому-то или нет, но даже крупные войны, которые во второй половине XX века могли начаться, начинались, война в Афганистане, например, да, и сейчас война в Украине и так далее, они не то чтобы происходят в другой вселенной. Пугачёва только что высказалась, и она не только что высказалась, она высказывалась об этом еще в 22-м году. Но мне кажется, что в целом она обслуживает такой уровень культурного запроса, который включает в себя войну, который не учитывает, но включает в себя. То есть в ее границах ее исторического бытования и ее исторического дыхания вписывается много войн, нравится это кому-то или нет. То есть ее систола и диастола шире, это больше, чем ее личная персональная телесность. Вот мне кажется, это так. Вот так можно объяснить. Она немножко на полшага всегда была впереди. Она всегда разрывала шаблоны. Она ничего не боялась. Почему это так, это другой разговор. Но это так.
Это, и поэтому, да, это мы об этом уже и с Артемием Троицким говорили, что это действительно она всегда вступала в пределы недозволенного и разорвала шаблон советского эстрадного певца, советской эстрадной певицы и некой вольности поведения на эстраде, и шаблон советской женщины. Мы тут даже до того договорились, что она была как бы ранней феминисткой, можно сказать, насколько она раскрепостила и подала женскую душу и женское страдание. Вот. Ну, а в этом смысле все же вот тот же вопрос, который я Артемию задавал. Она советская певица? Она представитель мира советского? Она актуализирует советскую ностальгию?
Мне представляется, что Пугачёва, собственно, феномен ее, в отличие, например, от Юрия Антонова или там, от Софии Ротару, или других исполнителей, с которыми она делила популярность. Или даже, наверное, можно сказать, делилась популярностью. Да, в ретроспективе так можно это сформулировать, потому что они как бы ничего не забирали. Это вот я бы сказал, что она оставила, да, что она не использовала, да, вот они могли забрать. Так вот, в отличие от этих исполнителей, она все-таки, ну, пожалуй, как она и продолжилась, отложилась как большая культурная проекция за пределы Советского Союза. Также она и в процессе его существования была шире, потому что, ну, так сложилось. Вот такая у нее харизма, такой ее гений, особенный пугачевский гений, потому что она не случайно однофамилец известного бунтаря. Вот, она, так сказать, в общем, совершенно спокойно могла делать тихую революцию, при этом не выходя за пределы того образа, который ей приписывала молва, да, там условно, у нее все нормально, да, там, ну, более или менее по жизни там она меняла мужей, но ей сконструировали образ матери-одиночки, она поет песню «Прости, поверь», да, там, значит, где дочка, мама, ты и я, там, да, и так далее. То есть она как бы все время дает своей публике, которая конструирует для себя ее образ, право, так сказать, получить то, что она от нее запрашивает. И это, может быть, многих сбивало с толку и могло создать эффект, что она, так сказать, работает на потребу. Но это не так. Она, мне кажется, просто проявляла то великодушие и продолжает его, на самом деле, проявлять, если исходить из материала интервью Екатерине Гордеевой, которая, конечно, может позволить себе человек, который шире политической формации. Ему совершенно на нее наплевать. И та частная жизнь, которую Пугачева воспевала, конечно, тоже на самом деле более живуча, чем советский строй, который, возможно, ее в той специфической форме, в которой она нам известна, ее, возможно, даже породил. Да, я имею в виду советскую интеллигентную буржуазию или буржуазную интеллигенцию. Но да, все равно эта человечность, это ресурс, который шире советского, как типа сознания.
Да, я согласен. Она действительно шире феномена советского. Но вот мне интересно, это ее интервью Гордеевой и нынешний феномен Пугачевой, он передается следующему поколению или он все-таки останется с нашим поколением и с поколением наших родителей?
Ну, мне кажется, что поп-музыка, равно как и вообще любое явление культуры, которое сконструировано для своего времени, в своем времени и для своего времени, оно в случае большого гения, да, в случае, так сказать, ну, я не знаю, как тут сказать, мощной вот этой мощного культурного задела, оно может быть и шире нескольких поколений, которым она сама принадлежит. Но понятно, что так же, как мы сейчас не можем оценить, например, масштабы Чарли Чаплина, мы просто знаем, что это великий актер своей эпохи, да, так сказать, создавший определенный стандарт поведения на экране. Мы не можем оценить масштабы Клавдии Ивановны Шульженко, если говорить об эстрадных предшественниках Аллы Пугачевой по масштабу и по значению. Да? Мы просто знаем, что это важная певица, без которой нельзя представить себе определенный набор, как бы, да, определенный набор образов, которые ассоциируются с советским человеком в сталинской эпохе, да, и так далее. Но естественно, что Шульженко и сейчас можно слушать так же, как и Вертинского, да, там, или Эдди Рознера, да, так сказать, люди слушают. И я думаю, что они продолжат это слушать. Это будет просто ретро, будут клубы, будет радость узнавания, субкультура, сегментный спрос. Так же, как и сейчас, там условно кабацкий шансон, там, не знаю, песни а-ля там. Ростовская пивная, там, Одесса мама, да, да, они, значит, тоже, ну, сегментный рынок какой-то образуют.
Они зацепляют, да, они неожиданно, как, скажем, наше поколение через Розенбаума открывало для себя одесский шансон, одесскую песню 20-х годов.
Вот. И мне кажется, что Алла Пугачева именно так останется. Она, конечно, не может полностью резонировать с теми людьми, которые выросли на совершенно других культурных продуктах. Это просто невозможно. Но сегментный какой-то спрос, конечно, останется, потому что сложно себе представить, что люди, например, если бы они не изучали на протяжении нескольких поколений Пушкина в школе, да, сложно себе представить, что все вот просто как по команде начнут его зачем-то снимать с полки, сдувать с него пыль, учить его наизусть, да, и так далее. Это просто искусственное пролонгирование общей памяти с помощью школьной программы. Но будут изучать Пугачева по какой-то причине, в страшном сне сложно себе даже это представить, но будут изучать в школьной программе, навязывать так же, как Пушкина. Ну, может быть, тогда его тоже все будут ее воспроизводить, читать, слушать, я не знаю.
Ну, в любом случае, да, мне кажется, это голос, который объединяет разные эпохи. И даже вот я хочу нашим зрителям, слушателям, которые, может быть, молодое поколение и не слышали Пугачеву, да, все-таки послушать и понять вот эту вот дерзость. У меня главное, что приходит в связи с ней, вот, как говорят, что такое дерзкий. Вот она дерзкая. У нее дерзкое поведение, дерзкий голос, кому-то может нравиться, кому-то нет, но этим голосом она вскрывала советскую действительность, показывала мир частного, мир приватного и в большой степени создала ту революцию, которая, в общем-то, и смела Советский Союз. Ну что ж, Ян, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. Ян Левченко, культуролог, был с нами на связи по Зуму. От себя скажу, вспомню еще раз тот анекдот, который нам сейчас напомнил Ян, о том, что в будущих учебниках будут говорить о Брежневе как о мелком политическом деятеле эпохи Аллы Пугачевой. А я хочу пожелать Илле Борисовне долгих лет, чтобы и о нынешнем российском правителе говорили, что это тиран, мелкий тиран времен Аллы Пугачевой.
Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».